Если сейчас не усилить огневую мощь, то может привести к большим проблемам. Я говорю, на войне может быть все. Один человек, который не хочет служить, он может развалить взвод, а взвод развалит роту. На войну надо брать тех, кто мотивирован.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, вперше в нашій програмі радий вітати відомого воєнного експерта Олега Старікова. Вітання вам, пане Олеже.
Да, спасибо большое, что пригласили.
Пане Олеже, таке перше запитання. Дивлюся від багатьох ваших колег аналітику, і один із таких дуже авторитетних експертів, пан Агіль Рустамзаде, який з перших днів війни консультує і просвітлює наше суспільство щодо ситуації на фронтах, каже, що нам катастрофічно зараз бракує вогняної потужності. Отак от трошечки, якби ви пояснили, що це означає насправді, і чи ви погоджуєтеся з колегою?
Да, это вывод правильный. Почему? Потому что мы, вооруженные силы Украины, и наши доктрины, военные доктрины, вооруженные силы Украины, не готовились к такого рода войне. Потому что все готовились, согласно стандартам НАТО, ведение войны пятого поколения. Кстати, и все страны НАТО, у них все их документы именно по ведению войны пятого поколения. А сейчас вот российско-украинская война, она перешла в войну четвертого поколения. А конкретно это артиллерийскую войну. Именно война артиллерии. Мы сейчас вот в течение уже более 500 дней наблюдаем, что идет артиллерия, играет самую главную роль во время ведения боевых действий. И в артиллерии, у артиллеристов есть такое понятие «бараж». Ну, это артиллерийское понятие, это огневой вал. Оно подразумевает, перед тем, как ведутся наступления, ведется так артиллерийская подготовка. А потом уже, а если, например, войска отступают, ну, хочу маленькую справку дать, наступление, это вид боевых действий, который, в принципе, он равнозначен, и отступление само по себе организовать намного сложнее, чем наступление. Это маленькая справка. Так вот, само по себе количество артиллерийских стволов у нас-то было достаточно, но именно по линии протяженности боевого соприкосновения, никто ж не думал, что свыше 1000 километров будет, правильно? Ну, это такого рода конфликт, называется континентальный конфликт между двумя континентальными странами, это он первый после Второй мировой войны. Это первый он такой. Поэтому реально никто, все западные страны готовились к войне пятого поколения, высокоточное оружие, все уже оружие, связанное с, которое бьет по площадям, они уже стали убирать и стали развивать больше оружия, которое бьет по целям. Поэтому в итоге и привело, что произошел синтез между войной четвертого поколения, войной пятого поколения, вооружение даже войны третьего поколения, ну это как беспилотники, которые сделаны не на композитных материалах, а из дерева, бумаги, целлюлоза, да, и пропеллер из дерева. Почему? Потому что он незаметен для РС, радиолокационной станции. Поэтому сейчас реально происходит революция в военном деле. Значит, все генеральные штабы изучают опыт ведения войны. К большому сожалению, не на нас изучают этот опыт. Ну, это, знаете, тут война, это, с одной стороны, это трагедия, с другой стороны, это путь к прогрессу. Это всегда такое было, это во все времена. Поэтому сейчас изучают во всех академиях генеральных штабов, пишут кандидатские, докторские пишут. Кстати, я уже насобирал материалов, можно кандидатскую по военным уже насобирал таких материалов. Поэтому реально, если сейчас не усилить огневую мощь, то может привести к большим проблемам. Что делает противник? Не очень умные наши комментаторы, значит, смеются о том, что не снимают с вооружения Т-55, Т-62, говорят Т-34. Они же снимают их почему? Потому что они экономят ресурс артиллерии. Опять же, маленькая справка. Дело в том, что сами по себе стволы имеют ограниченное количество выстрелов. Например, то вооружение, которое было построено в бывшем Советском Союзе, ну, где-то от 3 до 5 тысяч выстрелов, но с учетом 1 к 3, где-то 10-15 тысяч. А западные образцы, у них намного меньше. Например, гаубица, панцирь гаубиц 2000, немецкая, всего 500 выстрелов. Всего 500 выстрелов. Так же самое, потом ствол надо менять. А что такое ствол?
Акраб, Асюза.
Да, да. Я говорю, вот именно современные западные образцы, они построены на ведение войн, ну, месяц-три месяца, ну, 6 месяцев. А тут уже 1,5 года, еще непонятно, когда оно это, уже на 2-й год скоро пойдет. Поэтому три семерки американская, тоже 500 выстрелов, ее необходимо менять. Поэтому сейчас
у нас публіка не вибагала в військовій справі, не розуміє, а що тоді відбувається зі стволом, якщо не замінити його після 500 вистрілів?
Ну, виходить, він, знаєте, він, коли ствол, він стріляє, да, от стрілюється, снаряд уходить. А потім, коли він ресурс ствола перерасходується, він починає плювати. Ну, так, він не стріляє, не вилітає, він плюнув, да, і там 100, 200, там 300 метрів ще можуть, іменно розчет, який артилерійський, може бути, був поражен своїм снарядом. Тобто він не стріляє, воно плюється. Ну, якщо хто в армії служив, якщо з автомата, коли стріляли, там, якщо ствол нагреється якраз, він не стріляє, він плюється так. Тому його необхідно охлаждати. Так от, наші артилерісти по опыту говорять, як тільки навіть до красноти нагрівається, посмотрели, он остыл и обратно начал. Но я говорю, это вооружение бывшего Советского Союза. А вот западное вооружение, его надо менять. А представьте, какое логистическое плечо. Надо же везти с востока Украины на запад, ну, на ремонтные базы наших партнеров, или в Польшу, или в Германию, или в Румынию, или в Болгарию, понимаете? Поэтому вот это логистическое плечо возить туда-сюда, это приводит к снижению уровня боеготовности наших войск. Так вот, заканчиваем. Сейчас Запад, с учетом того, что происходит в военном деле, они стоят перед выбором. Или восстанавливать свой военно-промышленный комплекс до уровня войны четвертого поколения, а это миллион снарядов необходимо, например, мы сейчас израсходуем где-то 8 тысяч снарядов в день. Представьте, 8 тысяч снарядов в день. В месяц умножаем на 30. Сколько это будет, да?
1800.
Где? 2400. 240 тысяч. Да, а это 240 тысяч на 3, это за квартал миллион. Представляете, за квартал миллион. А если, например, считать, сколько каждый снаряд весит 50 килограмм. То есть это все умножаем, а сколько это эшелонов. Ну, в общем, я привожу пример. Вот во время по опыту Курской битвы, перед тем, как войска Красной Армии прорвали оборону нацистской Германии, то накопили артиллерийских снарядов, ну, если так считать, 1250 эшелонов снарядов. А эшелон это 50 вагонов примерно. Представляете, какое количество? То есть я показываю, какие объемы необходимо это все накапливать. И Запад сейчас стоит перед выбором. Или вкладывать, инвестировать в военно-промышленный комплекс, и где это накапливать. А представьте, какие-то ресурсы, это склады, ну и тому подобное. С учетом высокоточного оружия, одна ракета высокоточная, весь склад взорвался, да? Бум, и склада нет. Поэтому надо рассредотачивать все. Тут такая огромная проблема логистики, что, в принципе, военные это понимают, кто занимается военным делом. Поэтому сейчас, слава богу, мы используем, опять же, опыт, который сейчас есть по войне, и получили от западных партнеров так называемую систему управления артиллерийским огнем, ну, называется ведение многодоменных, многосферных операций в рамках сети центричной войны. То есть у нас вот само по себе артиллеристы были, артиллерийские разведчики, которые выходили вперед там и смотрели там. А сейчас уже с помощью спутниковой навигации, спутниковой, с помощью дронов, сейчас вот это все контролируется. И ведется контрбатарейная борьба и борьба, так называемый барраж уничтожения противника, который находится в окопах, в оборонительных сооружениях. Маленькая справка, опять же. Сейчас наступление на Токмакском направлении, ну, Работино, да, и сейчас вот все очень серьезно работают, артиллерийская разведка, это дроны висят, мы используем и как и высокоточные снаряды, как и кассетные боеприпасы, так самые 155 миллиметров, которые ведут, то есть в комплекс и по площадям, и по целям, которые действительно приводят к хорошим результатам. Противник об этом говорит. Результат нашего наступления, именно работа артиллеристов на высочайшем уровне. Когда вот война закончится, когда мы будем уже анализировать, что реально, я потом скажу, если будете приглашать, расскажу, какие виды войск у нас работали отлично, какие виды войск нам необходимо вносить определенные изменения там, и тому подобное, какие рода и тому подобное. Тут сейчас, в принципе, я считаю, это не надо говорить. Просто Генштаб об этом знает, а на загалы это говорить не надо. Но проблемы есть, и проблемы необходимо с ними работать. И последнее, заканчивая вот вашу... Дело в том, что украинская армия в настоящее время в мире существует две армии, которые способны вести такую большую континентальную войну. В мире все. Украинская и российская. Больше армий таких нету. Реально нету. Американцы, они ведут войны, так называемые, экспедиционные. У них корпус морской пехоты, но это совершенно другое. Это не связано с континентальными войсками. Поэтому сейчас, после окончания войны, наши вооруженные силы будут самые сильные в странах НАТО. Среди вооруженных сил стран НАТО. Вот такой вывод я делаю.
Два місяці тому нам почала Америка постачати касетні боєприпаси, і в середовищі моїх колег постало таке логічне запитання, чи це стане таким геймченджером, тобто те, що змінює правила гри. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чи в цій війні Росія чи Україна мають от такого геймченджера, який змінює гру? І чи касетні боєприпаси суттєво вплинули на наше з Росією протистояння? Чи ви як експерти цього не побачили?
Я считаю маловероятно это все. Не влияет. Именно на тактическом уровне, да. А на оперативно-стратегическом не повлияло. Помните, стингеры, жевелины, хаймерсы. Противник приспосабливается. И очень быстро приспосабливается. К большому сожалению, некоторые непродуманные наши действия приводят, что мы их тренируем. Мы их тренируем, они готовятся, и потом они очень жестко противодействуют. А мы не используем нашу силу именно в комплексе. Самая основная задача, когда во время ведения боевых действий, это внезапность и мобильность. Внезапность. А когда получается, что мы где-то их потренировали, они поняли, внесли изменения, а потом мы начали на театре боевых действий это использовать, они сразу же меняют. Ну, как пример привожу. У них не было войск территориальной обороны. А вместо того, чтобы начать в комплексе, ну, в начале лета, когда мы начали проводить летнюю военную кампанию 23-го года, надо было проводить все в комплексе. Сначала партизаны пошли в Белгород, туда партизаны, ну это партизаны пошли. Потом удары по мостам и тому подобное, для того, чтобы дезориентировать высшее военно-политическое руководство страны-агрессора. А мы делали разобщенно. В итоге они подготовились и создали войска территориальной обороны, подогнали войска, уже силы обороны границы, значит, систему РЭП очень серьезную сейчас в Москве и под городами поставили. Я хочу сказать, что в Советском Союзе система РЭП была очень серьезно развита, в том числе и в Украине. Житомирское училище готовило, в Украине тоже очень серьезно. Но...
А? Кольчуги? Вы про кольчуги?
Нет, кольчуга это в Донецке, а это система РЭП, я говорю тактическую, извина, я же тактическую, оперативную и стратегическую. Я сейчас говорю на поле боя, на тактическую составляющую. Поэтому кольчуга это стратегическая составляющая. Так вот, само по себе, они сейчас в Москве уже кругом поставили, и антидроновые ружья делали. То есть развитие, есть меч, а есть щит. Поэтому меч всегда надо использовать тогда, когда противник не ожидает, у него нет щита. Вот, а они, вот мы опять же говорю, мы их тренируем, они быстро раз ориентируются в военно-промышленный комплекс, о, там.
Сильно спізнюємося, я правильно вас зрозумів?
Ну, иногда бежим вперед паровоза. Вот это в войне всегда, во время ведения боевых действий, необходима комплексность, должен быть единый замысел. А у нас получается, знаете, как вот некоторые говорят, а потом думают, да, вот есть такие люди, скажут, а потом думают и думают, зачем я это сказал? А тут надо подумать, а потом сделать. Поэтому, опять, все должно быть в комплексе. Поэтому вывод очень такой, что вот хайп, он всегда иногда превышает, то есть политическую целесообразность иногда превышает военную необходимость. Военные знают, как воевать, они знают, как воевать. Им иногда мешает вот это политическое, информационное и тому подобное, вот эти вещи, когда, знаете, как ревность такая, вот ревность, вот к военным ревность. Вот вы воюете, но не вы там не воюете, да, а политики мы будем политиками. А во время, когда страна находится в такой угрозе, то всегда элиты должны объединяться и работать на единую цель, а не думать о будущих выборах. Это до выборы еще когда будут? А сейчас надо решить задачи на поле боя.
Пане Олеже, ще раз хочу процитувати експерта Рустам Заде. Я в нього якось запитав через колегу: а чому Україна не просить американські гелікоптери Apache? Він сказав, що цю функцію у нас в Україні виконує дуже гарна західна артилерія. Нам гелікоптери, ну, каже, краще просити авіацію. Тобто F-16 гелікоптери, ну, у нас для цього є нормальні артилерійські установки, які нам Європа постачає. Але я так дивлюся, Росія нам докучає цим гелікоптером К-52. А чому би нам не завадили американські Апачі? Я так і не зрозумів з його відповіді. Невже для нас питання гелікоптерів закрито? І мені так здається, ну, людині далекої від воєнної військової справи, що як мінімум не завадили б нам ці гелікоптери, і, можливо, не така довга номенклатура навчання пілотів на американських гелікоптерів, яка є довгою номенклатура навчання на американських літаках F-16. От що ви з цього приводу думаєте?
Нет, дело в том, что само по себе есть сухопутные войска, повітряні сили и военно-морские силы. Так вот, мы сейчас говорим именно о штурмовой авиации. Это штурмовая, это авиация, не штурмовая авиация, это армейская авиация. Именно вертолеты К-52 у противника, у нас Ми-8 и, в принципе, Ми-24, и вот у штатов там Апачи и тому подобное. Это для решения задач по уничтожению бронетехники противника. Вот да, действительно, на Южном фронте К-52 достают нас очень серьезно, очень серьезно. Но ничем достают. Они сделали ракету воздух-земля очень длинную, ну, то есть дальность очень высокая. Я, насколько понимаю, у Запада такой ракеты нету. Кстати, то же самое на воздух воздух, они тоже у них, у россиян, ракета такая где-то 300 километров, а у F-16 только там 180, понимаете? То есть в этом, поэтому само по себе, если бы была система противовоздушной обороны, которая бы доставала, то проблемы с вертолетами бы не было ударными. А у нас такого нет, у нас стингеры. Единственное, что кто их может доставать, это сейчас работают, мы получили лазерные системы, ну, шведские. И вот когда последний раз сбили К-52, да, кажется, К-52 сбили последний раз. Его, это работало, наша спецназ работал, который вышел на территорию противника, ну, и захватил лазер и уничтожил. Почему? Потому что сама система противовоздушной обороны вертолета, она не видит лазер, она видит луч, который луч направляется, вот она это видит, а лазер он не видит, поэтому они даже не поняли, откуда эта ракета и прилетела. Но опять же, здесь они это увидели, противник увидел, и сейчас очень плотно работает, чтобы наши диверсионно-разведывательные группы не заходили в серую зону, где работают их вертолеты. Первое. Но что мы начали принимать? Я вернусь к вашему вопросу, я сейчас очень важную вещь буду говорить, потому что о ней никто не говорит. Мы, с учетом того, что всегда военные офицеры в Украине, как и в 19-м, 20-м, так и в 21 веке, самый офицер – это одна из почетных профессий, всегда общество уважает, да, и всегда, я сам харьковчанин, у нас 6 военных училищ в Харькове было, 6, одна академия и 5 военных училищ, из них 3 танковые, 3 летных, и я ее закончил ракетный войск стратегического назначения, то есть Харьков – это не только промышленный, но учебный, но и военный училищ, то есть. Так и в Украине все офицеры всегда говорят. И во время Советского Союза 50% всех офицеров были с Украины. И лучше всего мы служили. Так вот, я говорю про личные деловые качества. Мы сейчас что придумали? Начали для того, чтобы сбивать, вот, чтобы вот К-52 нам не доставляло, и им доставлять уже проблемы, мы начали использовать ПВП-дроны. То есть уже дежурят, помощью разведки определяют маршруты движения, выхода вертолетов на боевые позиции. Значит, дрон можно повесить, там 12 часов, он ничего страшного, он висит, ждет. Когда они подходят, и дрон начинает атаковать вертолет. А вертолет к этому не готов. Представляете, он просто не готов, а любой снаряд, там 200 даже грамм тринитротеролового, вертолет просто там уничтожен. И же понимаете, а теперь они думают, как с этим разобраться, с одной стороны, вот если будут висеть там рой дронов, не один там, а рой, ну, штук 8, да, например, висят, и очень легко будут уничтожать вертолет. Теперь возвращаемся к тому, почему не получили мы Апачи. Дело в том, что для того, чтобы их использовать, летчиков самое легкое в военно-воздушных силах, то есть те, кто для пилотов, это подготовка пилотов. Самое легкое из всех других составляющих. Самое тяжелое – это уже технический, инженерно-технический персонал, аэродромный персонал, вооруженцы, подготовка аэродромов, подготовка номенклатуры, вот подготовка, где они будут находиться, и системы боевого управления. Это самое тяжелое. Почему? Даже вертолетчик, когда, ну, я всегда привожу пример, что если кто машиной владеет, да, вот он едет, как периодически кто-то попадали мы в аварийную ситуацию. И вот в аварийную ситуацию, я говорю, как ты чувствуешь, когда ты попал в аварийную ситуацию? Да не очень. Так вот, летчик, когда выходит на боевое задание, он в течение 30-45 минут постоянно в аварийной ситуации. То есть он работает на инстинктах. Его в любой момент могут сбить, и он может погибнуть. Представляете, он постоянно работает, у него постоянно адреналин. И он должен работать не то, что взлет, посадки прошел на низкой высоте. Он должен еще маневрировать, уходить и контролировать. Но F-16, у него совершенно другая система боевого управления. Другая, чем у МиГов-29, другая из сушек. Другая. Поэтому их надо готовить, и они должны работать на инстинктах. А взлет-посадка, это будут сбивать. То есть он раз, он будут сбивать. Дело в том, что именно сами по себе F-16 не предназначен для воздушного боя. Он носитель ракет высокоточных. Я уже про ракеты говорил. Носитель высокоточных ракет. Поэтому возвращаемся к вертолетам. Та же самая история. Для одного самолета необходимо 8 человек, которые будут обслуживать самолет. Для вертолетчика то же самое, 8 человек обслуживают. А для этого он прилетел, его надо обслуживание 16 часов. Вот он сутки взлетел, выполнил час задачи, выполнил, сел, 16 часов обслуживания. 16 часов обслуживают. А для этого надо ЗИП. Для этого надо ГСМ соответствующее, для этого надо масла всякие, для этого, ну, это огромнейший комплекс, он должен где-то ж находиться, он должен соответствующий температурно-влажный режим, а вооруженцы, они же должны где-то цеплять, вот ракеты же цепляют, а их где-то ж тоже надо хранить, они же не могут на поле валяться и все, это температурно-влажный режим, они должны соответствующие иметь ангары, склады, и тем более подземные, потому что противник определит, сразу он несет удар, он ведь бьет по аэродромам, мы же видим, что он бьет по аэродромам, да, поэтому это огромнейшее, во-первых, это дорого, 10, то есть это, ну, скажем, эскадрилья, F-16 миллиард долларов, только обслуживание. Миллиард долларов, чтобы только поставить на дежурство, где мы такие деньги возьмем, ну дадут нам деньги, а еще эскадриль, еще миллиард. То есть если 60 самолетов, 60 миллиардов долларов. Да, поэтому это очень дорого. Это до такой степени. Поэтому западные партнеры, да, мы дадим, ну потом как-нибудь. А вдруг IC собьют. Вот Челленджер 2 подбили. Ни разу он не был подбит, ни разу в жизни. А это первое подбитие. Сразу же, что возникает вопрос? Военно-промышленный комплекс. А, подбили. Кто его будет покупать? Извините, я цинично сейчас говорю, просто деньги, да, мы ж понимаем, что F-16 статистика боев с МиГ-29, где-то, я в точности цифры могу ошибиться, но в порядке нет, где-то 1-26, то есть F-16 всегда побеждал МиГ-29, всегда, в 20 или 30 случаях, но это было там в Сирии и тому подобное, а здесь начнет сбивать. А система противовоздушной обороны Сирии очень серьезная у противника. Очень серьезная. Диверсионно-разведывательная группа очень серьезно, они работают на территории серой зоны и тому подобное. А будут искать, а тем более еще скажут, уничтожено один F-16 стоит там, будут премию там определенную давать, как это всегда, или герои, или премию. Поэтому тут не сколько от нас зависит. То есть не сколько мы готовы. А Запад, именно те, кто выпускает, готов или нет, когда начнут показывать. Поэтому проблема очень серьезна, очень серьезна.
Пане Олеже, так, щоб підсумувати, тобто гелікоптери Apache для нас не будуть ефективними, так? Тому їх і не просять. Так,
я, дело в том, что я делаю субъективный вывод, как самолеты, как и вертолеты, это будет все нам предоставлено после окончания войны для усиления обороноспособности страны и сдерживания противника. Он ведь никуда ж не денется. Ну куда он денется? Он все время будет нависать, все время будет нести определенную угрозу. Если кто-то говорит, что там развалится, ничего они там не развалится. Запад сам прокатерически против, чтобы Россия развалилась. Это представьте, это... Я ж помню 91 год, когда был развал Советского Союза, и как мы, я майором уже так в то время был, и как это все сдерживали, оружие, боеприпасы, это ядерное вооружение. Это до такой степени все серьезно, что Запад, он в шоке от этого. Поэтому у них, нам дадут для сдерживания после окончания войны. Вот это дадут, да.
Літаки обіцяють дати в кінці цього року, перші там 8, здається, війна ще не закінчиться, тобто...
А давайте посмотрим. От давайте посмотрим, коли нам дадуть самоліт. От просто, ну я ж думаю, ми не перший раз, якщо ви будете мене приглашати. От давайте посмотрим, коли дадуть. І збудеться ли мой прогноз, или ні. Якщо не збудеться, я скажу, да, ошибся, що-то не буде. Якщо буде, ну будемо обсуждати це.
Ага, я дивився ваше інтерв'ю свіже у мого колеги Олександра Шелеста, і там ви дуже гарно таку аналітику робите, як і в мене на каналі, дякую вам за це. Ви там кажете, що Україна може потрапити на одному з напрямків в котел. Для цього росіяни звозять гіацинти і піони на цей напрямок. Так, розкажіть, будь ласка, що це за напрямок і наскільки реальна така загроза для наших військ, судячи по тій обстановці, яка зараз є на фронті?
Да, это имеется такмакский напрямок. Дело в том, что, ну, Роботино. Это вот там. Дело в том, что мы ведем бойові действия. Мы ведем боевые действия, зашли на первую линию обороны, значит, проходим, в принципе, сейчас разошлись между Новопроковкой и Вербовой, то есть Вербовая это на восток, Новопроковка на запад, вот так расходимся, но противник нас пытается послать в узкий коридор, чтобы сделать так называемую кишку. И 42-я мотострелковая дивизия нас сдерживает, но имеется в виду в лоб, да, вот если по фронту. А с востока и запада противник выдвинул, вот я же сказал, выдвинул 7-ю десантно-штурмовую дивизию, 76-ю с запада, а 7-ю десантно-штурмовую дивизию и 44-ю воздушно-десантную дивизию с востока. Вот только пытается взять в клещи. Это определенный разведпризнак. И те, кто планирует операции, ну, введение на сухопутном театре войны, они прекрасно знают, что когда идет врезание в оборону противника, самое слабое это фланги. Надо не допустить, чтобы противник ударил по флангам. Но, опять же, две десантно-штурмовые дивизии, у них, эти бы пехота была выдвинута туда, это, в принципе, можно как-то объяснить. А десантники – это для того, чтобы ударить по флангам. А вот на восток, тем более, еще передвинули тяжелую артиллерийскую бригаду. Вот именно с тяжелым, она называется тяжелая артиллерийская бригада. Для чего? для того, чтобы, ну, опять же, или загнать в огневой мешок, или сдерживать, чтобы и дальше не прошли. Поэтому ситуация, я понимаю, Генштаб это видит, кто ведет боевые действия, это видит. И сейчас что мы начали делать? Мы начали расширять зону соприкосновения. То где-то было 5-10 километров, ну там определить, 5-10 там определить тяжело, была зона соприкосновения. А сейчас мы и пошли на Вербовое, на восток шли. А сейчас пошли уже на Вопрокопу, начали расширять зону боевых действий, для того, чтобы вот само по себе, если пойдет противник по фланговым ударам, фланговые удары, что большая линия будет, именно само по себе у него не будет сосредоточения личного состава на определенные километры. Ну, то есть, если один солдат, например, можно и на 20 метров, можно на 30 метров, а можно один солдат на 1 метр. Это же разная насыщенность личным составом. Поэтому я вижу это, вот, ну, просто я читаю, я мониторю все мониторю, смотрю, как это, почему происходит, и выдал на загал, потому что обратить внимание, чтобы, не дай бог, мы не попали вот в эти клещи и тому подобное, чтобы не получилось Иловайск, Дебальцево и тому подобное. Вот я для этого сделал.
Значит, американські і західні партнери в розмові з Залужним та Сирським пропонували нашому військовому керівництву зосередитися на основний удар прориву і не сильно боронити Куп'янськ. Кажуть деякі засоби масової інформації європейські, що через це стався конфлікт. Наші не погодилися з таким баченням і все одно на Куп'янський напрямок надсилають підкріплення. Що викликало, ну, невдоволену реакцію наших європейських партнерів. Вони кажуть, ні, зробіть прориву там, от, добийте там, от, знищіть угрупування ворожих військ. Куп'янськ не треба так захищати і там класти дуже велику кількість ваших солдат. Прорвіться на тому напрямку, який вам іде. Як ви, як експерт, бачите цю ситуацію, якщо цей інсайт є правдивим?
Ну, то, что дело в том, что в боевые действия идет наш Генштаб. И именно к документам допущено, ну, 3-5 человек. Потому что это документы являются особо важными. Вот план, вот этот самый большой стратегический план, ну, максимум 3-5 человек больше не допущены к полному объему. Там еще есть пояснительная записка, там лицо в 200-300, которые то же самое там описано. Цели конечные, материально-техническое обеспечение, там, санитарные, безвозвратные потери, это все считается. Введение бы, это военная наука. Военная наука, наука, как математика, физика, оно просчитывается все дифференциальными уравнениями. Это все просчитывается. Так вот, в начале, вот в июне, в начале наших наступательных действий, было первое, основной удар, второстепенный и отвлекающий. Это так оно должно быть. И в итоге было у нас на южном фланге там три удара, было основной, вот мы это вот говорим, но, ну, может быть, еще Старомайорск, там вот так называемый Временский выступ. Может, думали Временский основной, но там что-то не получается. Ну вот на Работино пошло, по правой стороне там Орехов, именно в восточной, что-то остановилось. А основная задача вот при таких ведении боевых действий у противника и у наступающих, чтобы лишить противоположную сторону резервов, оперативных и стратегических резервов. То есть, первое, есть штурмовые подразделения, первое. Второе, есть главные силы. Потом есть оперативные и стратегические резервы. Понятно, да? Чтобы вот, и три вида войск. Так вот, так же самое и у обороняющей стороны. Они видят, что пытаются сдержать штурмовые подразделения, главные силы, оперативные, стратегические резервы. Сейчас идет борьба за стратегические резервы, кто куда быстрее переведет. Почему? Потому что противник сосредоточил на Купинске. Там они очень серьезные, там где-то 100 тысяч они сосредоточили личного состава. Там где-то 1000 танков, там где-то 5 бригад артиллерии. Видите, я обращаю внимание на артиллерию. Артиллерия – это одна из способов, то есть одна из разведпризнаков о том, что будет или наступление, или есть какие-то проблемы. Но 5 бригад они там сосредоточили, тем более ведут активные наступательные действия. И говорю, активные, но не, они не спешат. Еще раз говорю, они не спешат там. Они потихонечку, как идет огневой вал, потом пехота заходит, взяли, потом зашли, отбили там один взводно-опорный пункт, все остановили, закрепили. То есть нет вот это как раньше, ура, там вперед, там и тому подобное. Там идет все методично, но не спеша. Вот это тоже один из разведпризнаков, почему они чего-то ждут. Так вот, теперь основная задача, чтобы мы резервы свои на север кинули, с юга убрали. А наша задача, чтобы они свои резервы с севера перекинули на юг, в связи с тем, что мы ведем активные наступательные действия, в том числе вот Яскоро-Ботино, Временский выступ, и еще и возле Угледара, да, еще и Бахмут. Вот это сейчас, это идет война командующих, то есть война разума, то есть ум, кто больше, кто кого перехитрит, вот это видит. Но чем опасен нам северное направление, именно Купянск? Она опасна том, что там впереди, там Харьков рядом, там Боровая, потом Шевченкова, Чугуев и Харьков. Это там рядом все. Второе, но там опасен еще, и не, это туда можно идти, но можно еще пойти вниз. Славянск-Северск у нас серьезный укрепрайон. Можно просто обрезать и взять как в котел северскую группировку. Понимаете, северскую группировку. А если той количеством... То есть тактическое наступление может перейти в оперативно-тактическое, а потом в оперативное, которые пойдут войска вниз, ихние войска вниз, и перережут нам северскую группировку, и пойдут вниз до Бахмута обратно все перерезать. Поэтому это действительно это проблема. Поэтому наши войска, когда было где-то недели-две назад, мы перебросили где-то две бригады с оперативного резерва, и они остановились, реально остановились, потому что осталось где-то 5-7 километров до станции Купинск-Узловой. Купинск на две части разделен рекой Оскол, Купинск-Узловой на правой стороне, а, ну, и смотря как на правой, Купинск на левой стороне реки Оскол, а Купинск на правой стороне. Поэтому вот они 5-7 километров стоят тут Купинск-Узловой. А чем Купинск-Узловой? Это транспортная развязка, которая обеспечивает на ваши войска на Северскую и Славянскую направление. Понимаете, если возьмут, значит сразу же не будет логистических поставок и будут определенные потери нашим защищающимся войскам. Поэтому мы делаем именно исходя из обстановки правильно, а Запад хочет, ну, получить то, что да, опять же вот этот хайп. Они хотят перед своими избирателями показать, что деньги, которые нам выделены для решения каких-то задач. Потому что же выборы. Скоро же праймерис, да? Скоро праймерис. Там начнется. Вот ноябрь, там тому подобное. Почему? Я же еще вижу, еще Купинский напрямок, очень серьезная штука, связанная, ну, серьезная штука, извините, так сказал, серьезное направление, связанное, опять же, с выборами. Потому что если... Они, почему они не спешат? Я анализирую. Они ждут праймериса, когда Байден будет выдвигаться на выборах. И если идут какие-то переговоры, разговоры, видите, сейчас разговоры очень серьезные, ведутся переговоры. Если что-то не получится, они тогда во время праймериза, они рванут вниз. Вот они на всю свою ударную группировку навалятся большой мощью. А представьте, если на войне все может быть. Я говорю, на войне может быть все. И если... будут прорваны наши оборонительные сооружения, то есть укрепления, то представьте, Байден выдвигается, деньги в 100 миллиардов выдвинул, а ничего не получилось, и Байден уже не президент. Вот понимаете, миром правят не выборы, а миром правят не Штаты, а выборы в Соединенных Штатах. Вот они, я же говорю, вот они идут, не спеша, потихоньку идут. Я так анализирую именно для решения вот этой стратегической задачи.
Мобілізація. В Україні зараз багато про це говорять і відчувається те, що заходи посилені. Новий міністр оборони сказав, що перша його задача, одна з перших, він це заявив в залі Верховної Ради України, це цифровізувати кожного військовозобов'язаного. Його попередник Резніков сказав, що зараз Україна посилення мобілізаційних дій не потребує. Зараз Україна укомплектована начебто цим. Але ми бачимо, що все ж таки тут мають бути якісь ще більші заходи, які відбуватимуться, оскільки уже сказали, що певні професії медиків та фармацевтів серед жінок, вони мають стати на військовий облік, решта жінок по бажанню, а далі, можливо, з нового року, це так уже кажуть експерти, можливо, вже і жінок будуть викликати до військоматів. Що кажуть військові? Одні кажуть, що нам аби кого не потрібно сюди на війну, тому що дуже багато випадків, коли присилали і присилають чоловіків, які абсолютно не готові не бігти, не стріляти, не допомагати, а тільки є такою певною обузою на фронті. Інші військові кажуть, нам всі руки потрібні, от всі, от просто не вистачає рук критично, і ми вже втомилися, кажуть військові, ми воюємо там з перших днів, мали там ротацію по 5-15 днів, ми вже не можемо, готуйтесь. Ви як експерт, як людина воєнна, скажіть, будь ласка, от які проблеми мобілізації, чи потрібна така ахова хвиля, яка зараз спостерігається, і як довго ми зможемо симетрично протиставляти Росії свій ресурс, адже росіян, ну, все ж таки в 10 разів більше, ніж нас, чоловічого ресурса, принаймні, з того, що ми зараз бачимо, враховуючи те, що велика кількість чоловіків все ж таки виїхала за кордон, велика кількість уже мобілізована, ну, а росіяни вважають, що, ну, майже нікого ще не мобілізували, так от, направду кажучи. Що ви думаете з цього приводу?
Ну, первое, политический аспект. У нас сейчас военное положение, военное. А почему войну не объявляют, согласно Конституции, статье 4 закона о военном, об обороне? Вот если бы была объявлена война, тогда все подлежат мобилизации. Все, вопросы сразу все снимается. А у нас не объявляют. Значит, есть какое-то, значит, кто-то что-то сдерживает. А сдерживает, это отдельный вопрос, отдельная передача. Так вот. Пойти по пути, я представляю себя как командира, я же был командиром, и когда приходит молодое пополнение, когда подбираешь молодое пополнение, это только солдаты, говорю, а когда офицеры приходят, выпускники, тогда все думали, как лучше всего офицера-лейтенанта взять, а не тот, который не хочет служить. То есть один человек, который не хочет служить, он может взвод, роту, взвод, развалит взвод, а взвод развалит роту. Я представляю командование, когда приходят, извините за такое слово, больные нищие, это мы так смеялись, да, которых надо заставлять воевать, а тем более сейчас сняли еще категории по медицине, сердечно-сосудистые заболевания, сердечно-сосудистые, ну все что угодно, и даже психическими отклонениями. Что такое сердечно-сосудистые? Вот я когда со своими коллегами встречаюсь и говорю, ну что, как дела? Раньше мы прогноз провели, ну говорю, таблетку выпил. Люди, то есть мы все, мы утром выпил таблетку, вечером и на ночь таблетка. Три таблетки пьешь обязательно, потому что все, кто служил, и наша диспансеризация не проводит, мы все больны. Это первое. А что такое? Я больше, да, я подтягиваю, ну, пять раз я подтягиваюсь, я больше 100 метров не пробегу. Я пробегу, бум, у меня сердце остановится. Просто само по себе гипертония там второй степени, все вот эти, слава богу, ишемические болезни сердца. А вот раз пробежал, упал. Его ж надо тащить, вот он упал, его тащить. Два человека тащат. Но само по себе подразделение задачи не выполнить. Это сразу. Второе. Психически больной. Сидит подразделение, то есть выполняет задачи, рядом взрывается, да? Самое основное во время первого боя, чтобы крыши не сосло. Вот вы же поспрашиваете у ваших друзей, аж есть у меня что-то? Тоже самое основное. Никто в первом бою, даже если ты даже испугался, что это ерунда. Первый бой это ничего не говорит. Просто все боятся, все боятся. А если человек психически больной, он, во-первых, или выскочит, его убьют сразу же, потому что у него крышу сносят, он раз. Или второе, он потом гранату бросит в блиндаж и всех убьет, или всех расстреляет. Это что же, это проблема, для командования это проблема. В итоге получится, все их что, в тыловые подразделения, в тыл бы. А в тылу там еще страшнее, потому что там снять напругу можно тремя способами. Других способов нет. Алкоголь, спорт и женщины. Женщин нет, Спорта нет. Остается что? Ну, я говорю, я же ведь правду жизни сейчас, я же не рассказываю тут идеи про высокий патриотичный уровень. Да. Мы говорим о том, что реально происходит. А если, опять же, с головой что-то не то, реально такое, что реально произойдет? Сколько фактов, которые, такие факты есть? Это есть во всех армиях мира. Есть во всех армиях мира. Поэтому сама по себе, вот, что мы всех заберем, я считаю, это неправильно. Надо пойти по пути другому. Кстати, видите, как противник пошел? Он не пошел по всеобщей мобилизации. Он пошел по-другому. Контрактники и огромная зарплата. 200 тысяч. Средняя зарплата в России, ну там пенсия у них 20 тысяч, ну там 50-100, они 200 тысяч дают. С учетом депрессивности, бурят вот это, восток, все идет. Они пошли по этому пути и делают правильно. Почему? Потому что они, у них нет проблем, о чем я вот сейчас сказал. Не будет проблем, о чем я сказал. А сами по себе уже, когда попадаешь в подразделение, то и воспитатели есть, и командиры сразу поставят строй, голову настроят, и будешь патриотично думать, как выполнять свою задачу. Поэтому надо идти по этому пути. И самое главное другое. Война. Если мы объявляем войну, значит война, ну слова в Украине нет такого, отечественное, да, ну как-то по-другому можно назвать, но всеобщая, да, война. Тогда это я понимаю, я это понимаю. А когда не объявляем, только контрактники. Опять же говорю, все решается на политическом уровне. Будет ли это приведет к усилению боевой готовности? Не приведет. О качестве личного состава я уже сказал. Я сказал. Следующее. Где можно взять ресурс? Я скажу очень просто. Сейчас пришел новый министр обороны. Да? Я был назначен позавчера. Да? Назначен. Необходимо по стандартам НАТО провести демилитаризацию Министерства обороны. Демилитаризацию. Там очень много офицеров, которые ни разу в войсках никем не командовали, до полковника доросли. Войска, комбатами, начальниками штаба батальона, все демилитаризацию. Ни хуй или увольняйся, или войска. Ты же офицер, офицер. Это первый ресурс. Следующее, МВД. МВД, что у нас, мы говорим ВСУ, а вообще-то силы обороны. Силы обороны состоят из вооруженных сил, национальной гвардии, там же дорожник и тому подобное. Силы обороны, СБУ, но те, кто имеет воинские звания. То же самое, я вижу, МВД там начали набирать, там силу, там спротиву и тому подобное, тоже это нормально, мотивированных, ищут мотивированных полицейских, которые раньше были, сейчас им их переводят в воинское звание. Нормально, это тоже есть ресурс. То есть сейчас на войну надо брать тех, кто мотивирован, кто будет воевать, кто ни у кого не будет проблемы. А если будут проблемы, то для офицера, для командира это самое, а тем более в той войне, которую мы ведем, оно же современное, опять же, это совершенно другой вид боевых действий, чем вот нас учили, нас по-другому учили, а сейчас совершенно по-другому. И тех солдат, которые придут, ну 55 лет, то он скажет, а посадите меня, я лучше выживу, чем меня убьют. Ну так ведь оно будет, так оно будет. И самое основное, что необходимо сделать? Необходимо срочно создавать, восстанавливать военную юстицию, военную полицию. Закон написан, никто не принимает. Военную прокуратуру, не то, что там придумали, а возвращать надо военную прокуратуру. Военные суды, которые будут именно вот в секторе обороны решать задачи, вот те, о которых я говорил. В том числе и коррупционную составляющую в нашем любимом Министерстве обороны. Для нашем любимом. Поэтому само по себе, оно не, если должно быть выявление предупреждения и неотвратимость наказания. А раз эти занимаются военной сферой, какой-то отдел по каким-то сектору обороны, которые вообще в армии не служили, вообще не понимают, что такое раздел «Войсковые злочины» в криминальном кодексе. Ну, что мы, они помнят, ну, прочитали, а реально не понимают, что если ты не подчинение, это совершенно другое в армии, чем в гражданской жизни. Они на полную катушку садят там солдат и тому подобное. Знаете, а вот эти придут 50-летние, нравится, а там мне, я никуда не пойду. Садите меня. Ну, и посадим, ну, 2 года. Что, тюрьмы будем теперь заполнять? Это не дело. Мы ж, суть ведь какая, вы же понимаете, вот первое, мы какую ведем войну? Освободительную? Справедливую? Ну, так, а в итоге, если освободительную справедливую, то почему тогда делается методами, бывшей царской России, когда на 25 лет забревали бы. Да? Ну, и вот то же самое. Так надо же привести в норму все, в норму, освободить справедливо. Война, связанная с тем, что Украина осталась, это одно дело. Или, а методы не очень те, которые позволят выполнить эту задачу.
Пане Олеже, з одного з ваших інтерв'ю мені сподобалось, що ви, на відміну від ваших багатьох колег, навіть на науковому рівні проаналізували, скільки ця війна триватиме. Ви, ну, один із перших експертів, який сказав, ну, принаймні на моїй пам'яті, що, виявляється, воєнна наука, вона абсолютно точно розраховує, скільки війна триватиме, які її хронологічні рамки, які є види тяглості війни. От моє останнє питання про це. Скажіть, будь ласка, як воєнна наука вираховує тяглість війни і до якої протяглості війни ми зараз прийшли?
Ну, и дело в том, что почему военная наука, это военная история, изучает все войны, начиная от Пелопоннесских войн до, ну, это еще раньше были, ну, примерно, и до настоящего времени. Она, войны, сами по себе войны, боевые действия имеют определенную фазу. Оно не может быть, что ты наступаешь постоянно месяц, два, три, год, ты не можешь, просто есть фазы. Во-первых, ресурс выбивается. Во-вторых, ресурс не только человеческий, но и боевой и военной техники. Во-вторых, настает усталость. В-третьих, необходимо провести ротацию личного состава. Тут очень это большие проблемы, в принципе, военные об этом знают. И если, ну, в качестве примера, вот блицкриг. Почему блицкриг от 15 до там, 45 дней? Да? Вот почему блицкриг? А почему? А он блицкриг не начнется, если не будет первого удара, основного удара. А первый удар это прорыв основных линий противника. Ну, первого эшелона противника с тактического выходишь на оперативно-тактический и дальше. 24 часа или 30. Все, 30 часов максимум. Как только если ты это не сделал, значит, вся операция, связанная и с планированием по прорыву и тому подобное, необходимо пересматривать. Потому что оно начинает затягиваться, затягиваются войны, опять же, шестидневные войны, помните, арабо-израильские, потом блицкриги, потом войны там 9 месяцев, потом войны там полтора года, вот у нас сейчас доходит до полтора года, полтора вот сейчас доходит, 9, потом полтора года, потом 3-4 года, потом 8-9 лет, ну и дальше столетние, 8 сколько-то, 27 лет, потом столетние войны. Поэтому вот сейчас мы подходим полтора года, когда ресурсы, войны когда заканчиваются? Когда ресурсы заканчиваются, ресурсы я уже сказал, что такое, когда заканчиваются финансы, привожу пример, чтобы было понятно. Сидит командующий, например, центральным командованием вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, сидит, генерал Абазеид был. Ну, до недавнего времени, до где-то 10-го года, да. С правой стороны у него начальник штаба генерал Ллойд Остин III, ну, нынешний министр обороны Соединенных Штатов Америки. Вот сидят. Начальник штаба докладывает задачу, которую поставил высшее политическое руководство. Докладывает по командам. Значит, докладывает все, стрелки там и тому подобное. Так, командующий слушает, так. Потом поворачивается, а с левой стороны он поворачивается, сидит, знаете кто? Начфин. И говорит, сколько у нас ресурсов? Тот раз, да, для выполнения этих задач необходимо там 100 единиц, ну 100 единиц чего-то, да, а здесь на 150 единиц. Поэтому, господин сэр, вам необходимо звонить в Пентагон и просить, чтобы Пентагон вышел на Конгресс, чтобы 50 миллиардов, там, 50 чего-то нам дали. Если не дают, мы его не выполним задачу. Естественно, командующий идет, звонит начальнику Пентагона, директору. Тот говорит, денег нету. Возвращаясь в Ленинград, денег нету. Делаем операцию в чуть-чуть меньшем виде и в меньшем объеме. Понял? Вот так идет планирование в странах НАТО. Вот самое основное – финансы. И следующая экономическая составляющая. Без собственного военного промышленного комплекса мы войны не выигрываются. Да, у нас сейчас есть стратегический тыл. ну, до штата включительно, да, Атлантика, там, до штата включительно. Но у нас своего производства только есть, ну, небольшое, это крылатые ракеты, беспилотники, что мы там еще, ну да, крылатые ракеты, беспилотники, а больше, и снаряды еще. Снаряды у нас выстрелы.
Богдана, Саушка Богдана.
Ну, Саушка, это же Староконстантиновский завод, а он ведь под обстрелами. Мы же говорим, оно-то есть, но его же надо выпускать. Стволы, вот я же ствол, а саму технологию производства оружейных стволов у нас нету. Мы не получили их еще, понимаете? Один ствол есть и все. А их надо получить, а где-то завод построить. А если мы будем строить, значит сразу же или под землей надо строить, или если на открытой местности ж прилетит, да, сразу же прилетит туда. Поэтому здесь проблема очень тяжелая. Поэтому вот это нам все высчитывается. И вот все, что сейчас происходит, вот эксперты, там, политологи говорят, осень, в ноябре что-то будет, точка бифуркации. К чему-то это все приведет. В ноябре будут приниматься решения. И сейчас вот движение всех политических лидеров. Они туда ездят, туда собираются разговаривать. Тайные группы в Копенгагене, в Саудовской Аравии собираются. Там еще, то есть это группы работают. И вот сейчас что-то решается. Или 15, то есть вот это, или дальше переходим на 3-4 года. Поэтому сейчас решается все на большом, опять же, большом, огромном уровне, связанном с мировым. Это считается глобальный юг, НАТО, наши партнеры, именно стратегические 50 стран, ну и тому подобное.
Ну що ж, пане Олеже, в мене дуже багато ще до вас запитань, але я думаю, що треба переварити те, що ви нам дали. Ви нам дали таку наукову базу, насправді дуже серйозно. Це інтерв'ю я би, можливо, і сам передивився ще не одного разу, щоб проаналізувати і сформувати більш точні запитання на наші наступні зустрічі. Я сподіваюся, що ви на них погодитесь, оскільки прем'єрна програма з вами мені дуже і дуже сподобалась. Я думаю, так само, як і нашим слухачам та глядачам. Дякую вам щиро.
Да, спасибо, приглашайте.
Воєнний експерт Олег Старіков був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Запрошую вас, дорогі глядачі, підписуватися на наш YouTube-канал, ставити обов'язково уподобайки та ширити в своїх соціальних мережах. Критично важливо, щоб такі ефіри могла побачити якомога більша аудиторія. З Богом, почуємось і побачимось. Дякую, пане Олеже.
До свидання.